Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Понедельник, 6 вечера, и значит, на Радио «Вера» наша любимая программа «Светлые истории». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня, как всегда в это время на наших волнах, собираемся теплой компанией в студии «Радио Вера», чтобы поделиться самым дорогим, иногда сокровенным, самым теплым о том, как мы переживаем жизнь как чудесную историю, как светлую историю. А каждый раз это очень волнительно, очень глубоко, и каждый раз нам очень радостно, что мы получаем отклики от вас и отзывы на то, что вы слышите в эфире, и вы присылаете нам в комментариях свои истории. Время от времени мы их зачитываем. Пожалуйста, продолжайте это делать и не сдерживайте себя, когда у вас есть реакция на то, что вы слышите в этой программе. С нами сегодня в программе «Светлые истории» клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мои дорогие коллеги Алла Митрофанова. Привет.
Здравствуйте.
И Александр Ананьев.
А что мы в светлые истории все так, что Константин, что Алечка, как-то, как будто это такие темные истории. Здравствуйте, друзья, это же светлая история, это же
праздник. Светлая история,
конечно,
ну
вот только так, конечно.
Да, теперь будем так, но
это надо... Красиво.
Во-первых, это было красиво. Нужно постепенно входить в это настроение.
И это надо было видеть, кстати.
Светлого вечера. Да, поэтому мы снимаем светлые истории на видео. Вы их можете смотреть в наших социальных сетях, особенно ВКонтакте, если найдете страничку «Радио Вера». И наша тема сегодняшняя, по которой истории подобрались, звучит так. Человек, общение с которым стало важным с духовной точки зрения, оставило яркий след, стало важным опытом, послужило каким-то, может быть, открытием. Это может быть в широком смысле слова духовный наставник, в узком смысле слова духовник, просто важный собеседник, друг или кто-то еще, кто нам что-то важное о вере открыл. Вот об этом сегодня поговорим, и на самом деле, наверное, интересно будет узнать вообще, кто станут те люди, через которых мы духовное открытие совершаем, потому что как-то ожидаемо, что это может быть мудрый, убеленный сединами старец. Но жизнь разнообразна, и вариантов больше, чем один.
Именно так. Знаешь, самый светлый момент в понедельнике – это 6 часов вечера, когда начинаются светлые истории. Самый темный момент в понедельнике – это 4 часа вечера, там 4:30, когда ты садишься в машину, чтобы ехать на светлые истории, потому что именно в машине ты начинаешь пытаться формулировать вообще, а о чем ты будешь рассказывать, ты знаешь тему, уже тебе написали, какая тема. Ты едешь и думаешь, Господи, ну у меня такая богатая жизнь. Господь мне столько много всего дает вообще в этой жизни. Так много замечательных людей вокруг меня. Почему мне нечего рассказать на эту тему? Почему у меня нету там духовного наставника или там вот чего-то такого, о чем можно было бы рассказать с горящими глазами? И вот это вот момент такой, знаете, который очень четко иллюстрирует то, что ты неблагодарная скотина.
Это мы возьмем в анонс.
Да, абсолютно. Ну, просто потому что вот если бы ты имел ум и сердце запомнить, чтобы благодарить, чтобы молиться за этих людей, чтобы беречь в сердце, как драгоценный жемчуг, каждое вот это мгновение, а их же много было. Ну, просто ты их растерял, ты не можешь вообще об этом вспомнить. Вот и в этом смысле светлая история — это такое духовное упражнение. Потому что ты достаешь из души вот то, что ты там уже потерял. Достаешь и аккуратно по полочкам раскладываешь.
Дорогие друзья, но я все-таки хочу оговориться, что дело не обстоит так, что ведущая «Радио Вера» думает, о чем же мне сегодня рассказывать опять, я не знаю. Бывает по-другому, бывает, что не могу молчать. Вот прям вот, вот есть история, которой так хочется поделиться, и своя или чужая, и несешься на работу, на светлое радио без мучительного ощущения того, что рассказывать нечего, с приятным ощущением того, что, эх, не хватит мне времени излить все, что у меня накопилось.
Бывает и так, но реже. Что касается меня, я обещал перед сегодняшним выпуском подкаст «Светлые истории» этой программы замечательной, не рассказывать о жене. Но я не смогу, потому что все равно человек, который является моим духовным наставником...
Вот, а я знал, поэтому так долго и витиевато оговаривался, что могут быть разные варианты людей, ну, конечно, которые повлияли конечно, на нас своим духовным обликом.
Это просто страшная ситуация, потому что, ну...
Что же страшного в том, что муж учится у жены?
Надо радоваться.
Это раз. Во-вторых, я же...
Понимаешь, когда жена приличная гражданка, это одна история, а когда жена крокодила,
да, ну, не
это наговаривай, другая
не
история.
Для наших слушателей и зрителей я напоминаю, что крестился я спустя полгода... после знакомства с моей будущей женой. И только спустя полгода после крещения мы обвенчались.
Подожди, есть, почему полгода? Мы с тобой познакомились...
В 17-м году, на средний 18-го я крестился.
Да, но мы познакомились в ноябре 21-го, правильно? 21 ноября. Получается, декабрь,
Михаила.
Январь, ну, неполных три месяца.
Ну, неполных
да.
три месяца.
Потрясающе,
ну,
вы помните все даты.
Я как раз
да.
не помню, у меня вот Альчика поправила. То есть получается, что я искал путь в церковь, путь в храм, путь к Богу, но не мог найти этот путь. И Господь дал мне какого-то такого поводыря, спутника, который знает дорогу и скажет, значит так, смотри, надо идти туда, пойдем вместе. И ты такой, я с радостью, пойдем. И вот мы пошли вместе, и вот за это я благодарен. Короткий пример того, чему может научить жена неразумного мужа. Где-то на начальном этапе нашего как бы общения она по телефону услышала, что я по телефону общаюсь с кем-то, не желая там с кем-то встречаться или что-то делать, я ему приврал. Ну, сказал, а ты знаешь, я не могу, у меня в городе не будет. Или я не могу, у меня нету. Или я положил трубку, а она без укора, без всего так грустно посмотрела и сказала, что, ну, зачем ты соврал? Ну, правда. Я говорю, да ладно, это ж пустяк, человек там мне никто, и звать его никак, и от этой лжи не становится хуже ни мир, ни я, ни он, ничего. Да тем более, что он и как бы понял, что я соврал там. Ну, это правило игры, это такая дипломатия. Дипломатия — это всегда ложь. Ну что, Альчик, посмотрел. Я очень хорошо помню этот взгляд, ты уже, наверное, забыла.
Я вообще не помню.
А я очень хорошо помню этот взгляд. Ты сказал, слушай, ну, ложь — это всегда ложь. И даже когда ты лжешь по мелочам, вот по таким крупицам, это все равно ложь. Я не могу сказать, что с тех пор я взял там обещание и сдерживаю его никогда не врать. Бывает, вру. Но каждый раз, когда я ловлю себя на очередной лжи, я вспоминаю вот этот твой взгляд. И я тебе очень за него благодарен. Это всего лишь один
неожиданно.
Из пазлов в общей картине, которые реально изменили мою жизнь. И дай Бог, чтобы таких пазлов в вашей жизни было как можно больше. А когда я ехал сегодня на «Светлые истории» и размышлял о том, что вот какой же я несчастный, у меня нету там духовного пастыря, который бы... А потом сказал себе, погоди, стоп, вот ты крестился, свинья неблагодарная, всего лишь там 5 лет назад. И как только ты крестился, Господь сказал тебе, Саш, я знаю, что тебе нужно, у тебя есть много вопросов, у тебя есть много запросов, у тебя есть много потребностей. Тебе очень хочется эти вопросы задать, но ты не знаешь как. Давай мы сделаем так, чтобы ты задавал их по работе. Давай вот ту вот твою работу, где ты вообще никому вопрос не задаешь, а танцуешь под современную музыку, мы уберем, а посадим тебя в студию другой замечательной радиостанции, и ты будешь раз в неделю по часу общаться с лучшими священниками страны. Нет, сказал Господь, давай 2 раза в неделю. Нет, а давай лучше 3 раза в неделю. Сейчас мы довели это до 5 раз в неделю. Вот представьте себе, друзья, вот как часто вы по часу общаетесь с действительно мудрым священником, который вот этот час из своей жизни вырезал и отдал только тебе. Вот как часто вы вот так общаетесь? Я общаюсь 5 раз в неделю. Я выношу за скобки то, что мне за это еще и платят, чтобы уж у меня совсем мотивация была крепкая. Это нужно не для чего-то, это нужно, чтобы меня еще лишний раз пнуть. Но я 5 раз в неделю по часу задаю вопросы замечательным священникам, причем вопросы не из интернета, и не вопросы те, которые там редакция мне придумала, вопросы, которые есть у меня лично. И вот я к нашей сегодняшней программе вспомнил три момента, вот из последнего, что называется. На самом деле их было не три, а там 3333. Но вот три момента, которые мне запомнились особенно, и которые тоже меня немножко как бы изменили и добавили еще один пазл в общую картину моей жизни. Не так давно записывали программу с протоиереем Алексеем Ботоноговым, и, собственно, я, закатывая глаза и заламывая тонкие руки, говорил ему: «Отец Алексей, ну как же жить-то? Времена-то какие трудные, испытания-то какие сложные». На что он посмотрел на меня и говорит: «Слушайте, Александр, дорогой, вот сколько себя помню, каждый год, и 3 года назад, и 5 лет назад, и 15 лет назад, и 25 лет назад, и раньше, каждый год священники выходят нам вон и говорят фразу: «Вы знаете, в наши трудные времена...» Каждые времена трудные. Это надо понять, это надо при... Каждые времена трудные. Нет такого, чтобы сейчас у нас были ужас, 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 как трудные времена, а 5 лет назад были не ужас, как трудные времена.
Но все-таки есть...
Есть, безусловно. Просто болевой акцент, он смещается вправо, влево, вперед, назад, чуть увеличивается, чуть уменьшается. Но в сухом остатке каждые времена трудные. Но это не главный вывод. В той же степени, в которой каждые времена трудные, говорит отец Алексей, это очень хорошо мне запомнилось, я об этом вспоминаю каждый раз, в той же степени, в которой каждые времена трудные, каждые времена еще и счастливые. В каждом времени есть то, что ты вспомнишь потом, спустя 15 лет, сидя за столом в светлой студии «Радио Вера», рассказывая светлые истории, с благодарностью. Думаешь, вот сейчас... Со мной не происходит ничего, что я потом через 15 лет не вспомню с благодарностью. Да полно такого будет. Огромная куча счастливых моментов. И я их вспомню, я тебе уверяю. Вот это для меня было открытием. Более того, те времена, которые связаны с испытаниями, трудностями и лишениями, человек с большей долей вероятности будет вспоминать с благодарностью спустя годы.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера рассказываем мы сегодня, как всегда в этом часе, по понедельникам. И нас на такую высокую ноту сразу, Саша, ты нас поднимаешь.
С которой я никак не могу... Вот прости, Саш, это, конечно, самое неблагодарное дело спорить с мужем. Я в данном случае не спорю,
будешь...
я просто... Да.
Ну, как мы выяснили...
Не могу до конца принять вот этот момент, потому что, ну...
Слушайте, у нас жена замечательный священник за столом.
Перлой
отец Михаил, рассудите
руковов.
Наш семейный файт. Как вы считаете насчет трудных и счастливых времен?
Я ехал, вы пока рассказывали, вспоминал, буквально, может, месяц назад мы ехали, вез маму домой, она у меня 59-го года рождения, и вот, ну, тоже говорили о том, какие трудные времена, вот сейчас, ну, то ковид, то специальные военные операции, то одно, то другое, она говорит: «Слушай, я вот сколько живу, все время мы как-то выживали, ну, потому что рождались дети, нужно было всех кормить». Там случились 90-е, она рассказывала вообще свой быт, как они вот в 90-х жили.
Это понятно все. Я тоже очень хорошо помню
90-е. И одно, и другое, потом 2008 год, там проблемы, это финансовый кризис, когда все очень плохо стало, а потом одно, другое, третье, и так, говорит, каждый год. Но мы живем.
Я пытаюсь представить себе хрупкую девочку 19 лет, которая голодная, без денег, едет из окраины Москвы на каком-то разбитом автобусе в город Новомосковск Тульской области.
Саш, подожди, дело не в этом, понимаете? Но все равно есть колоссальная вводная, которая в таком масштабе перед нами сейчас... Ну, я не знаю, есть люди, которые через это и раньше проходили, но вот как сейчас, когда ежедневно гибнут люди и... Понимаете, и падают ракеты, и взрываются дома, И вот, и как сказать, я буду, естественно, мне очень много за что ежедневно, ежечасно есть Бога поблагодарить. И надеюсь, что буду об этом помнить до последней минуты жизни. Но я никогда не забуду, что вот сейчас параллельно, мы же с вами, понимаете, мы в безопасности. А есть люди, которые... И я не могу научиться с этим жить. Поэтому каждый раз, когда говорят, ну, всегда же есть чему, ну, чему радоваться и прочее, у меня, живущий в безопасности, вот сейчас, вы знаете, то есть у людей, над которыми там сейчас снаряды разрываются, да, вот они с большим правом, если находят вот такой момент для радости, они с большим правом могут об этом сказать. А я себе, вот знаете, как будто, ну, как будто бы... Ну, не то чтобы права такого не даю или не разрешаю. Нет, конечно, и понятно, что есть за что Бога благодарить. Сейчас сумбурно начала мысль выражать. Но вот эту память, дай Бог, до последней минуты моей жизни мне сохранить. О том, как сейчас, вот в наши, буквально, вот в эти же самые минуты, как сейчас тяжело людям буквально в нескольких тысячах, там, сотнях километров от нас.
Я бы, знаете, за что поблагодарил Бога вот в настоящей ситуации, в которой мы находимся. Это очень странно может звучать, но буквально в эти выходные ко мне подошла прихожанка наша, у нее сын, единственный сын, 20 лет, он ушел туда по мобилизации, и вот она приходит вся в слезах, я говорю, что случилось? И я понимаю, она еще ничего не говорит, но я уже понимаю, что-то с сыном случилось. Она и так всегда глаза на мокром месте, но тут вот прям чувствуется. Говорит, сына ранили. Я говорю, сильно, как, что? Он говорит, ну, осколками попали, там из лица 3 осколка вытащили. Дальше в теле, ну, там где-то еще что-то есть, пока вот особой связи нету, ничего. Я говорю, живой? Говорит, живой. И вот сейчас за что можно и нужно благодарить Бога, так это за то, что мы чувствуем боль других людей и берем на себя часть этой боли. И это может делать каждый, потому что почти в каждой семье, у знакомых, у близких людей есть люди, которые там страдают. И если мы принимаем и разделяем с ними эту боль, то наши сердца не становятся каменными, железными, мы не смотрим на это, на все. Вот здесь мы в безопасности, хорошо живем, магазины полные продуктов, вроде бы работа есть, плюс-минус, и ракеты над нами не летают. Чего, нормально живем? Ну и что, что там? Так же можно жить? Но когда ты включаешься в боль других людей, ты не даешь своему сердцу окаменеть. И вот за это сейчас нужно благодарить Бога, за то, что мы перестали зацикливаться
на себе.
Только на себе. И вот в этом вообще, если вот говорить о духовной жизни, то выключение собственного «я» и переключение на «ты», или божественного «ты», или «ты» ближнего, это очень важно для человека, потому что когда ты зациклен на себе, все, это конец, это бегание по кругу.
Прежде чем Алечка расскажет свою светлую историю, короткая иллюстрация к тем замечательным размышлениям, которыми поделился отец Михаил. В армянском языке есть мое любимое выражение – «Цаватаном». Может быть, в ударении ошибся? Это выражение, которое люди говорят при встрече, при прощании, когда хотят сказать что-то вроде «я тебя люблю». Ну, постоянно говорят друг другу. Дословно это переводится следующим образом. «Возьму всю твою боль себе. Цаватаном». Это крутейшее выражение абсолютно.
Да, это про то, как оставаться человеком. По большому счету. Вы знаете, у меня в этом смысле есть хороший урок, как раз священником данный. Совершенно он этого не ожидал, и, ну, то есть не рассчитывал ни на какие уроки, вообще про другое речь шла. Слушателям нашим знакома история, о которой буду говорить. Прекрасная семья священника Дмитрия Полищука и супруга его, матушка Екатерина. У них 5 детей. Вот 4-й малыш, его зовут Адриан. Он родился с серьезным генетическим заболеванием. Ему диагностировали спинальную мышечную атрофию 1-го типа. Почему говорю, наши слушатели знают? Потому что благодаря в том числе слушателям радио «Вера» удалось собрать сумасшедшие деньги на вот этот самый дорогой в мире укол, который таким малышам позволяет встать на ножки. В случае с Адрианом там получилась задержка не вовремя, не настолько... не настолько своевременно, да, поставили укол, как было предписано врачами, потому что тогда еще не было государственного фонда, который закупал этот препарат, тогда все только-только начиналось, и вообще о самом заболевании спинальной мышечной атрофии я узнала именно от матушки Екатерины. Наш коллега Алексей Пичугин рассказал, говорит, представляешь, вот у людей такая ситуация, надо как-то, а где эти миллионы собирать, вообще непонятно. И вот тогда мы созвонились с матушкой Екатериной, стали думать, вот как, что, где рассказывать о них, и сотни людей им параллельно помогали. И на Радио Вера, естественно, их история тоже прозвучала, и вот слушатели Радио Вера откликнулись. В общем, это было такое народное стояние за ребенка, я бы так вот сказала. И мы, когда были в гостях у отца Дмитрия и матушки Екатерины, беседовали с ними, тогда еще не были собраны эти деньги, судьба Адриана висела на волоске, жизнь. И вы знаете, вот мы ехали туда, у меня были какие-то свои в этот момент очень серьезные такие заморочки. Там где-то что-то не склеивалось, какие-то двери закрывались перед глазами, что-то не получалось, что-то вот на ровном месте не срасталось. И я вот в каком-то таком была внутреннем раздрае. И в этом состоянии вот... То, что отец Михаил сейчас совершенно справедливо обозначили состоянием «пони бегает по кругу». Ну, то есть ты вот как-то находишься в кругу вот этих вот своих каких-то задач, и что-то не клеится, не получается, где-то что-то не успеваешь, где-то само не срастается и прочее. И вот я вся такая замороченная, а у меня замороченность – это вообще такое одно из базовых состояний – замороченность. Приезжаем мы в гости к отцу Дмитрию, матушке Екатерине, вот сидим с ними, беседуем, что как, и выясняем обстоятельства какие-то. И отец Дмитрий, он, вот, знаете, как-то так немножко буднично, не то чтобы, ну, не в проброс, конечно, но довольно-таки буднично, то есть видно, что у него это максимально вот уже как-то переосмыслено, да, неоднократно прожито, пережито это состояние. Он вот в разговоре роняет такую фразу, что вот я отдаю себе отчет, что я вполне могу оказаться в ситуации, когда отпиваю собственного ребенка. Малышу 1.5 года в этот момент, Адриану. И вот он, понимаете, и вот он в проброс, ну, не в проброс, он просто, он об этом буднично говорит, буднично. Я отдаю себе отчет. Он держит себя в руках в этот момент. У него не зашкаливают эмоции. У меня зашкаливают, а у него нет. Он говорит об этом вот как-то, понимаете, так, как будто бы он эту ситуацию уже много раз пережил внутри. И сейчас он просто констатирует факт.
Я отмечу, что в каких-то социальных сетях сохранилась видеозапись этого разговора. Да. И как раз там есть крупный план отца Дмитрия, когда да. он это говорит. И это, могу... было, это было совершенно дикое, дикое ощущение. То есть у него глаза плачут, а губы улыбаются. Вот глаза плачут, а губы улыбаются. То есть он умудряется принимать и быть благодарным даже за это. Хотя у него сердце разрывается.
Разрывается. И это на голову не налазит, как это вообще возможно. Сидит перед тобой человек, священник, и говорит, что готовлюсь к тому, что вполне возможно надо будет отпевать собственного ребенка, который вот сейчас жив... и которому можно помочь, и есть способ ему помочь, и все зависит, понимаете, от того, успеем мы собрать. Вот это вот какой-то марафон или лотерея, даже не знаю, как это правильно назвать. И вот и люди так включились и помогли собрать эти деньги. И слава богу, что сейчас этим занимается государственный фонд. Это прям, да, круг добра, и тогда этого не было. Но, к сожалению, да, видите, то есть... Жизнь малыша удалось спасти. Сейчас ситуация, как сказать, не настолько благополучная, как у тех деток, которым вовремя этот препарат сумели ввести. Все-таки чуть-чуть время было упущено. Сейчас там отец Дмитрий и матушка Екатерина, они снова перед вызовом сбора. Но они уже как-то так, знаете, мы даже нигде не будем рассказывать об этом. Я прошу прощения заранее у них, что я об этом проболталась, но просто вот, ну, как есть. А, понимаете, Господь милостив действительно... Чудо чудо произошло, и Адриан жив, и у них родилась еще Илария, пятый ребенок, дочка, она их так тоже сейчас и радует, и утешает, и все на свете. Понимаете, но вот эта реальность, вот когда ты смотришь на человека, да, и понимаешь, вот там реальные проблемы. А то, что у тебя, это такая ерунда. Ну, такая ерунда. И все, вы знаете, и начинает все разлетаться. Просто вот действительно перестаешь циклиться на том, на своих каких-то вот этих мелких задачах, и видишь тот космический уровень, да, который только что перед тобой открывает рядом сидящий человек. И вот когда действительно на этот уровень, ну не то что переключаешься, но хотя бы какой-то частицей себя настраиваешься, ты понимаешь, где действительно Бог, как вот как он проявляется в этом мире, с какой любовью, и вообще, ну, есть к чему стремиться. И я отцу Дмитрию бесконечно благодарна за этот урок. Переключение себя на те задачи, которые реально нас Господь призывает в этой жизни решать.
Мы продолжим рассказывать светлые истории после небольшой паузы на радио «Вера». Никуда не уходите. Впереди еще много-много-много светлого и интересного.
Светлые истории.